Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске лондонский писатель Зиновий Зиник вспоминает о британской столице 70-х-80-х годов прошлого века.
В эти 70-е годы я тогда еще не осознавал, что это были годы, когда рождался панк. Там действительно ходили люди, с которыми было опасно встречаться, и они придумали музыку панк. И тогда Джонни Роттен и Sex Pistols собирали толпы вот в этих малоизвестных страшных пабах. Можете представить, сейчас я понимаю, что это была революция. Люди же пели не просто про королеву и булавку у нее в носу. Они пели слова довольно страшные. «Я антихрист, я анархист».
Воспоминания о Лондоне во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Традиционная рубрика «Родной язык». Речь пойдет о языках бывшей Югославии. Что с ними происходит в наши дни? Сказались ли войны конца прошлого века на лексике, грамматике, фонетике сербского, хорватского, славянского, македонского и других южнославянских языков? В пражской студии «Радио Свобода» у меня два собеседника. Журналист и писатель Андрей Шарый и белградская журналистка Йована Георгиевски. С нее и начнем. Йована, вы приехали из Сербии, но фамилия у вас македонская. Какой язык вы считаете своим родным языком?
Сербские, хотя, когда я разговариваю с людьми, которые понимают тот же язык, это люди, которые проживают в Боснии, Хорватии, Черногории, вот в такой компании мы говорим, что мы разговариваем на нашем языке, мои документы на сербском и так далее, и так далее. А касательно македонской фамилии, это вот такая история, что мой дедушка родился в Македонии, переехал со своими родителями в Сербию, и когда вы хотите с македонцами общаться, бывает очень легко, потому что в Македонии сербское телевидение очень популярно, и им легко переключиться на сербский.
Но с точки зрения лингвистов, наш язык – это бессмысленный термин.
Да, но существует такой термин сейчас – Bosnian, Croatian, Serbian, Montenegrin. Его трудно перевести и произнести на сербском, по-человечески, вот просто так наш. То есть сербский лингвист скажет сербский язык и другие языки с той же основой, но другими названиями.
Ваш дедушка и его сверстники называли себя македонцами?
Да, в школе. То есть он был македонец, то есть он был там парень, который приехал из другой Югославской республики.
Какая оценка в школе у вас была по сербскому языку?
5.
А по русскому?
5 с минусом.
Вы отличница?
Да, я была отличницей.
Вы употребили словосочетание «сербо-хорватский язык». Мне попадался термин такой в отношении сербо-хорватского, что это, мол, псевдоязык, придуманный коммунистами еще, чтобы смягчить межнациональные отношения. Что стоит все-таки за этим термином «псевдоязык»?
С этим термином «сербско-хорватский», «хорватско-сербский», который был... Если его рассматриваем как официальный язык бывшей Югославии, с этим термином существует такая проблема, что он не включает в себя язык, на котором люди разговаривают в Боснии и в Черногории. Государство, сформировавшееся после развала Югославии, сейчас важно иметь, просто если новая страна, важно иметь язык черногорский, боснийский, сербский, хорватский, как совершенно отдельные языки.
Это обидно для носителей, например, черногорского языка. Это, кстати, очень молодой язык. Он оформился в 2007 году.
У меня знакомые черногорцы, которые считают, что у них всегда был свой черногорский язык, и им нравится, что сейчас кто-то решил признать, что черногорский официально стал языком. Есть и те, которые считают, что это полная ерунда, и даже те, которые говорят, да, но я разговариваю на сербском. Не на сербско-хорватском и не на нашем языке. А я черногорец, я разговариваю на сербском.
Наш язык – это больше, чем национальность. Это какая-то неуловимая общность.
Некоторые политические деятели правительства стран, и это было очень важно в 90-е, пытались это представить псевдоязыком, то есть будто этого нашего общего языка не существует, но он есть. Есть лингвисты, которые вам скажут, да, это тот же язык, только разные диалекты. Для меня это самое логичное объяснение, которое я услышала, да, это все один общий язык, поэтому мы понимаем друг друга. Диалекты разные, слова разные, словообразование разное, мы более-менее понимаем друг друга, но касательно этого нашего языка, то есть этого языка, на котором люди разговаривают в большинстве бывших югославских республик, согласно этому последнему исследованию, было меньше разниц между диалектом этого нашего языка.
Андрей, вы написали несколько книг о Балканах, о бывшей Югославии, о реке Дунай и дунайской цивилизации. У вас есть личный языковой опыт на Балканах? Если представить себе этнолингвистическую карту бывшей Югославии. Ну, лингвисты ее тщательно составили, поставили все знаки препинания. У вас есть своя субъективная лингвистическая карта Югославии?
Есть, конечно, Игорь, и лингвистический вопрос является одним из таких загвоздковых, я бы сказал, вопросов, когда ездишь по Западным Балканам. Лингвистически это называется сербско-хорватский лингвистический континуум. То есть территория, на которой говорят на совокупности языков, прежде считавшихся сначала сербским и хорватским, затем единым сербско-хорватским языком, что было подтверждено специальным документом югославского правительства во время существования Федерации Тито. Затем, в силу политических причин, начался процесс размножения этих языков. Сейчас этих языков формально 4, и говорить о том, существуют они или нет, бессмысленно, потому что они являются фактом политической жизни. Если народ считает, что он говорит на черногорском или боснийском языке, этого достаточно для того, чтобы этот язык существовал, что бы ни говорили лингвисты. Когда ты ездишь по новым странам, прежде бывшим частями одной страны, то постоянно натыкаешься на приметы того, что было прежде единым, а теперь таковым уже не является. Язык, конечно, это первая такая примета. В общем, лингвистические развития порой играют мощную политическую роль. И, конечно, это прежде всего не бытовая история, не история научная даже. Конечно, это история политическая, мучительного развода этих народов, идентичность которых сейчас защищается прежде всего их языком, в первую очередь.
Македонцы и словенцы понимают друг друга без словаря?
Довольно плохо, нет. Молодежь, конечно, уже не понимает. Когда образовалось Королевство Югославия в 18 году, были попытки назвать словенский язык, который, с точки зрения лингвистической, он самый такой продвинутый и развитый, потому что еще в 17 веке, если я не ошибаюсь, существовала уже развитая литература на словенском языке церковного типа. И возрождение такое славянское в Словении началось чуть раньше. Но в начале 20 века предпринимались попытки объявить его ветвью общего языка. Из этого ничего не получилось, и македонский язык – это язык, ближе находящийся к болгарскому, чем к сербскому или к сербско-хорватскому, поэтому сейчас молодые люди, конечно, из Македонии и Словении не понимают друг друга. Нужен переводчик, нужно специально учить язык. Если ты говоришь на сербско-хорватском языке, на сербском или хорватском языке, то тебя, конечно, поймут в любой республике бывшей Югославии, включая Македонию, за исключением Косово, включая Словению, но отвечать тебе будут на своем.
Андрей, кажется, в Болгарии македонский язык воспринимают как диалект болгарского. Македонцы обижаются?
Обижаются. Дело в том, что в Болгарии действительно это неофициальная точка зрения. Ну, в общем, как бы все это знают. Считается это диалектом, западно-болгарским диалектом, загрязненным сербизмами. И это является предметом шуток и всего остального. Но, в общем, сейчас, когда уже понятно, что существование Северной Македонии является историческим фактом, и с этим ничего сделать нельзя, то болгары шутят, я эти шутки слышал не раз во время последней своей поездки в Болгарию год назад, они говорят, ну, было одно болгарское государство, сейчас их два. Вот там как раз языковых различий не так много, и, конечно, македонцы и болгары понимают друг друга прекрасно. Но это не значит, что македонской идентичности и македонского языка славянского не существует. Конечно, он существует. И я могу вам рассказать об одном разговоре с нашим коллегой, который работает у нас в балканской службе. Это молодой, очень продвинутый, умный парень. Мы говорили с ним на предмет вот этих языка, и он показал мне перстень. у него перстень, на котором вырезан профиль Александра Македонского. И он говорит мне: Андрей, этот перстень подарил мне мой дед, а ему подарил его дед, который в городе Солун, а это славянское название Салоник, был ведущим ювелиром. И у нас в семье этот перстень передается от деда к старшему внуку, от деда к старшему внуку, от деда к старшему внуку. И он мне говорит: и после этого, что ты думаешь, нам нужно объяснять, что такое быть македонцем?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Тема нашего разговора с Йованой Георгиевски и Андреем Шарым – южнославянские языки, их недавнее прошлое и настоящее.
Йована, вы не были очевидцем югославских войн, ну, в силу того, что вы, наверное, были совсем ребенком, когда эти войны даже не начинались, а завершались. Но вы филолог. Языковой фактор играл какую-либо роль в югославских войнах?
В том процессе образования новых государств было важно подчеркивать, мы отдельная нация, и одна из составляющих нации – это язык.
Йована, я готовился к нашему разговору, и вот что мне бросилось в глаза. Есть ли слово «мусульмане» в Боснии и вообще в бывшей Югославии пишут заглавной буквы, то оно означает национальность. А если со строчной, то вероисповедание. Насколько отличается, вот, по-вашему, язык мусульман заглавной буквы от сербского и хорватского?
То, как люди говорят в Боснии и пишут часто слова, которые в Боснии используются повседневно. В этом словарном запасе много турецких слов или слов арабской основы и так далее, и так далее. Это наследие средневековья, новековья, этого периода, когда Османская империя была на Балканах. Результаты исламизации сказались посильнее на обществе, которое проживает в нынешней Боснии, а там побольше мусульманов. Но все мы эти слова знаем тоже, только не употребляем.
Андрей, вы бывали во время югославских войн в бывшей Югославии как корреспондент, корреспондент радио «Свобода». Я даже до сих пор помню ваши репортажи. Война сказалась на языке, на языках. Можно ли говорить, что в какой-то степени это была война языков?
Конечно, и в первую очередь. Война развела эти языки очень сильно. И если в период существования единой Югославии была, в общем, школа, конечно, хорватского языка, литературного и сербского, несмотря на вот это существование сербско-хорватского языка официально, то война эти процессы чрезвычайно усилила. В Хорватии произошла такая, я бы сказал, шишковщина, то есть этот язык, они стали очищать его от того, что считали сербизмами, и взамен вводили слова, возвращавшие их славянским корням. То есть это такое движение противоречивое. С одной стороны, Хорватия вроде уходила от империи, уходила в Европу, а язык она делала более архаичным. Вот, например, по-сербски аэропорт будет аэродром, а хорваты назвали это «зрачна лука» – воздушный порт. Футбол по-сербски – футбал, а хорваты придумали слово «ногомет». Я, когда из Хорватии приезжал в Сербию, я пытался не использовать эти слова. Но часто, конечно, в беглой речи мне это не удавалось сделать, и тогда они говорили: «О, ты парень из Загреба». Но, как правило, поскольку я иностранец, да еще и русский, это не носило какой-то отрицательной коннотации. Поэтому вот этот процесс такой центростремительный, конечно, он соответствовал процессам политического отдаления республик. С другой стороны, конечно, война и вся эта история, связанная с страданиями миллионов людей, она вызвала и мощный процесс загрязнения языка, потому что и освобождение языка одновременного, потому что и сербские, и хорватские языки не свободны от большого количества ругательств, они легко русским ухом улавливаются, это те же корни, это тоже сочетание слов. Насколько я понимаю, в этих языках южнославянских они не носят такого, ну, до такой степени тяжелого веса, не имеют такого тяжелого веса, как в русском. Не то, что ты при женщине не можешь это сказать. Я никогда не использую эти слова, потому что знаю, что матерящийся иностранец всегда выглядит смешно. Но, конечно, вот этот весь мужской потный язык, солдат с землей, с кровью, с винтовками, он ворвался в жизнь. И я помню, как об этом была и такая грустная лингвистическая дискуссия в 90-е годы о том, что еще вчера было нельзя, сегодня становится, в общем, бытовой вещью совершенно. Кинематограф, который отреагировал отреагировал во второй половине 90-х и в начале 2000 года мощной волной фильмов на эти темы. Конечно, его язык стал языком очень тяжелым, вот этим языком солдатчины, где матерщина звучала обильно, и она отчасти потом и осталась в языке. С одной стороны, можно говорить об этом просто как об упрощении языка, а можно и как усложнении языка, но с другой стороны, вот эта тенденция, она сопровождает любые войны, и это такой болезненный для каждого языка, для чистого языка, каждой нации феномен.
Андрей, атаманское и австро-венгерское прошлое сказалось на бывших республиках Югославии? Сказывается? Сказывается ли на лексике, на фонетике?
Да, конечно. В Боснии вы услышите огромное количество, сотни или тысячи слов, которые заимствованы из турецкого языка. Очень много фамилий, которые названы по бывшим профессиям, там какой-нибудь экмекчич, это, значит, люди, которые занимались какими-то мастеровыми делами, которые что-то делали, их потом называли по этим, там, кожевенник и так далее, и тому подобное. Вот этого очень много. Много в боснийском варианте сербского языка, или в боснийском языке, в нем много туркизмов. В хорватском языке, да и в сербском, но в хорватском больше слов немецкого происхождения. Слово «тепех», например, «ковер», оно исходит из немецкого. Там много этого. В Хорватии особенно интеллигентные люди, считающие себя интеллигентными, такая интеллигенция кофейная, они любят вставить немецкое словечко в первую очередь. В шутку там говорят, что Вена по-прежнему остается нашей столицей, и поэтому некоторые слова, какие-нибудь там «шлампера» или «хохштапер», они существуют в хорватском языке, и все их как бы понимают. Мне это было странно. И они в русском языке есть, там слово «каблук» какой-нибудь. Но они звучат привычно, а когда ты в чужом языке вылавливаешь вот эти конструкции, которые звучат чужеродно, ты удивляешься, откуда они появляются. Но, в общем, это такая регионализация бывшей Югославии, связанная с этими вещами, она существует в языке.
Йована, любой язык – это прежде всего все-таки средство общения между людьми. Но в молодых государствах очень часто язык используется, ну, как эмблема независимости. Язык все-таки живое существо. Он сопротивляется такому подходу?
Ну, конечно, сопротивляется. То есть вы можете определить границы государств. Вы можете провозгласить, что теперь существуют разные языки. Но вы не можете запретить людям общаться, а в этом общении и в этом контакте все смешивается. Вы не можете очистить язык в рамках одной страны от этих влияний. Влияние не всем нравится. И в Сербии, особенно в Сербии, Хорватии пытаются настаивать на употреблении определенных слов и предпочитать их каким-то другим словам, которые считаются хорватскими. Так что у хорватов сейчас свое слово хорватское, у сербов свое слово сербское. Как бы есть один пример, который всех поставляет в тупик. Это домачица и кучаница. Дом кучаница – это в хорватском, от слова куча – это дом на сербском. А для домохозяйки в Сербии скажут домачица.
В бывшей Югославии живут, помимо так называемых титульных народов, еще и венгры, румыны, албанцы, русины. У них есть свои языковые проблемы?
У них свои языки? Да, мне кажется, что тут две проблемы. Одна – это то, как сохранять язык и как его передавать детям, особенно в такой момент для всех этих стран, где они проживают, когда все пытаются уехать и когда всем хочется выучить какой-то иностранный язык, который им будет более полезен. А в школах в Сербии, насколько я знаю, особенно в Войводине, где больше национальных меньшинств, чем в остальных частях, там люди могут выбрать, на каком языке они будут учиться, тогда им легче его сохранять. Издательство есть, и это одна проблема. А вторая – это то, насколько язык, который люди используют в повседневной жизни, в тех местах, где проживают эти меньшинства, влияет на их язык, то, как он меняется и становится более похожим на эти языки, которые побольше…
Доминируют.
Да.
В бывшей Югославии часто говорят о так называемой юго-ностальгии. Кто скорее склонен испытывать эти чувства юго-ностальгии? Обычные люди или все-таки художники, музыканты, писатели, поскольку они лишились огромной аудитории?
юго-ностальгию испытывают и те, и другие, а общая составляющая тут – это то, что просто в Югославии существовал, насколько мне рассказывали, такой космополитский дух, как-то скучают по этой стране обычное население. Конечно, легко идеализировать прошлое.
Многие люди вообще отождествляют свою юность, когда они были счастливы с политикой.
Ну, с политикой?
Да, конечно. Люди любят свою юность, а говорят, что они любят Сталина.
Но реже вам расскажут о том, что они любят Тита, а чаще вам расскажут о том, что они чувствовали просто себя спокойнее.
Почему вы выбрали все-таки русский язык своей профессии?
Я хотела читать определенное произведение в оригинале. Почему не Шекспира? Потому что я английский изучала с детства, и я могла читать Шекспира в средней школе, а Пушкина не могла. А мне хотелось там лезть поглубже. Я просто хотела стать более самостоятельной.
Андрей, вы учились в Институте международных отношений. Почему вы выбрали балканистику? Вы не жалеете, что выбрали балканистику и сербский язык?
Я не выбирал балканистику. В Институте международных отношений я учил испанский, английский языки и подучил еще французский. Но жизнь моя журналистская сложилась так, что в начале 90-х я уехал в Хорватию, не говоря фактически на языке. И за несколько месяцев я выучил там хорватский язык. И мой основной язык, на котором я говорю, это язык хорватский. И вы знаете, для меня это было большим новым высоким горизонтом, большим откровением. Я очень люблю этот язык. Это, наверное, самый любимый язык из тех, на которых я говорю. Он твердый и очень музыкальный. У меня получается чувствовать его изнутри. И даже дело не в том, что я хорошо на нем говорю. Конечно, я говорю с ошибками, с акцентом и так далее. Но сам процесс разговора на этом языке мне доставляет большое удовольствие. Он в моей голове как-то правильно поется.
Во время войны сербские солдаты чувствовали ваш хорватский акцент?
Да, чувствовали. Это было, ну, понимаете как, если я приходил на пропускной пункт, конечно, я проговаривал. То есть я там сразу говорил, что если речь шла о сербах, сербском, я говорил, что я русский журналист, и, в общем, можно вообще ни на каком языке больше не говорить. Пропускали сразу, если были документы. Но вот я помню, например, у меня был один разговор забавный. В Доме цветов, это место, где похоронен маршал Тита. Я пришел туда, приехал уже из Праги, кажется, это, наверное, был конец 90-х или начало 2000-х годов, я приехал на могилу Тита, где прежде по ряду обстоятельств не был, и там стоял офицер с лицом КГБшника, он охранял просто вот это дело. Был дождливый день осенний, никого в то время маршал не интересовал, и я попытался завести с ним какой-то разговор, и как только я сделал первую ошибку, употребил первое хорватское слово, я увидел, как лицо его просто поменялось. То есть он поначалу как-то был склонен, поскольку делать было нечего, поговорить со мной, но как сразу окаменел он, как только я употребил вот эту... Это, видимо, был какой-нибудь офицер старой закалки. Ну, понимаете как, это сказывается и сказывалось тоже в разговоре с какими-то такими вот группами населения, с солдатами, с таксистами, в барах, когда выпиваешь пиво, там на эту тему говорят, а что это ты употребляешь это слово? В общем, если ты берешь журналистское интервью у политика, вряд ли кто-то на это обращает внимание.
Но Тита был хорватом.
Тита был ребенком из смешанной славянско-хорватской семьи, но, в общем, он персонаж, в первую очередь, югославской политической истории, поэтому он ассоциируется в Хорватии и в Словении, да, и в остальных республиках, хотя к нему по-разному относятся. Сейчас авторитет Тита растет в Черногории, скажем, в Македонии он популярен, в Боснии он популярен. Он ассоциируется прежде всего с имперской силой, а поскольку она, с другой стороны, проецируется на Сербию, то его как-то автоматически относятся в эту вот сторону. Но офицер, который охранял его могилу в Белграде, конечно, был сербом, тут даже нет необходимости спорить на эту тему.
Белградская журналистка Йована Георгиевски и журналист, автор книг о Балканах Андрей Шарый в рубрике «Родной язык». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
В мрачной фантастической повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберт Льюис Стивенсон так описывает оттенки сумерек лондонского района Сохо конца XIX века. То вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара. То туман на мгновение рассеивался совсем, и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. У Сохо несколько обличий и образов. Лондонский писатель Зиновий Зинник, завсегдатай пабов и клубов Сохо уже более 30 лет. Лондон – один из героев его прозы, которую Зинник пишет по-русски и по-английски. Ему есть что вспомнить и о чем рассказать.
Я в первый раз попал в Лондон в 1976 году. Все, что я воспринимал, было московским представлением, воображаемым представлением о Лондоне. Я тогда не знал, что это был город, который как раз в 70-е годы, где-то в 76-м году, начались массовые забастовки. Это закончилось где-то в 77-78 году ситуацией, когда помойные мешки валялись просто на улицах, в метро. Горы были знаменитые на Лестер-сквер, с этого начинается Сохо, доходили до 10-го этажа. Мусорщики потом сбирались по специальным лестницам пожарным, чтобы начать разбирать эти горы. Я помню, останавливался тогда в Лондоне у моей подруги Маши Слони. Мы делили вместе квартиру, потом туда приехал Бродский. Потом там останавливался Володя Буковский. Год он там жил. Я помню свое первое ощущение. Вот я проснулся в этой квартире, которая рядом с Хэмпстедским парком. Я увидел в середине зимы совершенно изумрудную лужайку. На этой огромной лужайке перед началом парка была очень красивая выстроена черная пирамида. И я подумал, какой у англичан фантастическое чувство эстетики, потому что сочетание зеленого и черного. Я вышел, выпил кофе где-то в соседнем кафе и отправился на прогулку, приблизился к этой пирамиде и понял, что это пирамида из черных помойных мешков. Потому что в этот момент была всеобщая забастовка мусорщиков. Можете себе представить, что в этом смысле происходило в Сохо в этот момент. Сохо – это, собственно говоря, практически километр между четырьмя улицами. Лестер-сквер, то есть Чаринг-кросс, Тоттенхэм-Колт-роуд, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит. Это такой квадрат. Но соседствует Сохо, практически сливаясь с ним, с Чайна-таун. Это сердце самых злачных ресторанов. В те годы это были очень дешевые, это были одни из самых доступных дешевых ресторанов, китайская еда. Толпы проходили через эту мясорубку Вантяней и Димсумов. Можете представить, сколько там было отходов. И я помню, мы как-то так выходим из ресторана на улицу и пробираемся через груды помойных мешков. Из-под ног выскакивает крыса. Крысу можно было увидеть на платформе метро знаменитого лондонского, потому что лондонское метро, оно крайне уютное. В те годы курить было везде можно, все это было засеяно окурками, платформы, вагоны. И крысы иногда бегали и по вагонам, и по рельсам. Потому что, я говорю, оно было построено в викторианские времена, где-то в середине, не больше, не меньше, как 19 века. Поэтому коридоры там, проходы такие узкие, уютные, туннели тоже хорошо обогреваемые. Короче говоря, крыс было много, и помойных мешков было много. И я, как идиот из Советского Союза, считал, что это и есть замечательная жизнь свободного большого города. Естественно, Сохо отождествлялось с нашим пониманием в Москве полной свободой не только слова, но и дела, то есть порнографии на самом деле. И я помню, как мы с Машей Слоней отправились в порнуху. Среди этих помойных мешков действительно квартал, если не красных фонарей, то розовых неоновых трубок и девушки, которые похожи, я бы сказал, на дирижабли на своих высоких каблуках и таких бюстах искусственных, как будто они взлететь вот-вот должны. И присесть на тебя. Они зазывали. Мы спустились в какой-то подвал, который был просто похож на любой подвал, скажем, в московской подворотне. Там было душно, было накурено. Кто-то в конце зала мастурбировал, потому что на таком небольшом экране черно-белые мелькали разные части человеческого тела. Я громко, поскольку я говорил по-русски с Машей, спросил, по-моему, запустили пленку наоборот. «Нет, все правильно», – сказал какой-то голос по-русски. И Маша сказала: «Пора сваливать». Даже тогда, уже в 70-е годы, эта порнография была предметом просто острот и, конечно, борьбы полиции с просто подпольной торговлей порнографическими фильмами. Но сейчас Сохо перестало быть в принципе местом вот этой вот злачной порнографической клиентуры, потому что сейчас по веб-сайтам можно увидеть и легальный, и нелегальный секс, который не снился вот этим торговцам этого слиза, как говорят по-английски, в 70-е годы. Эти порнографические магазины и порншопы, секс-шопы, они стали какими-то такими очень милыми музейными такими заведениями. Туда заглядывают просто, чтобы видеть, какова была вот эта вот злачная жизнь. В эти 70-е годы, когда мы гуляли с Машей по Сохо, я тогда еще не осознавал, что это были годы, когда рождался панк. Там действительно ходили люди, с которыми было опасно встречаться. Они действительно носили сортирные цепочки у себя на шее. На ногах у них были огромные бутсы. И они придумали музыку панк. И тогда Джонни Роттен и Sex Pistols собирали толпы вот в этих малоизвестных страшных пабах, которые я тоже считал, что это часть какой-то обычной, нормальной английской жизни. Можете представить, сейчас я понимаю, что это была революция. Люди же пели не просто про королеву и булавку у нее в носу. Они пели слова довольно страшные. «Я антихрист, я анархист». Злачная жизнь, но Сохо было и оставалось действительно местом с репутацией разврата и декаданса. Происходило это 17 века, когда оттуда выехала вся аристократия. Когда мы ходим по улицам Сохо, скажем, Дин-стрит, Фрис-стрит, Олд-Комптон-стрит, это все названия на самом деле поместий или просто имен аристократов, которые там жили. Но уже, скажем, в 17 веке главное приток эмигрантов был именно в Сохо. Это в первую очередь французы в виде гугенотов, которые бежали из-под католических ножей в знаменитую Варфоломеевскую ночь. Они, кстати, привезли величайших мастеров, гобеленов, все ткацкое искусство тканей. Но они действительно в первую очередь обосновались в Сохо и в Клакенвелле. Вместе с ними приезжали уже итальянцы, и португальцы. И уже мы в хрониках читаем о том, что аристократы, английские аристократы из Сохо уже жалуются на засилие странных людей, слишком шумных таверн, экзотических ресторанов, в которых хорошо побывать, но крайне неприятно там жить. До 80-х годов я узнавал то Сохо, которое не очень хорошо известно, но может быть известно любому туристу. Все-таки Сохо – это место действительно знаменитых кабаре. Есть знаменитый клуб «Ронни Скотт», есть культура бисексуальности, и гомосексуальности всегда присутствовала в виде какой-то театральности вообще массы мест. Кабаре «Мадам Жожо» до сих пор существует. Это такие танцы и кабаре мужчин, которые переливаются в женщин, не обязательно гомосексуальных. Это традиционное английское искусство. Пабы знаменитые, рестораны французские. Первые французские рестораны с 17 века начались в Сохо.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Богемный Лондон. Злачный Сохо». Вспоминает лондонский писатель Зиновий Зинник.
Мое по-настоящему знакомство с Сохо началось тогда, когда я узнал места, которые на самом-то деле не то, что их невозможно найти даже заурядному туристу. Заурядный турист туда не заглянет. В отличие от Франции, где знаменитые места, типа Максима и так далее, они все в вывесках, они известны не просто по путеводителям, они видны. Лондон любит некоторую такую вот интимность и, как сейчас говорят в России, эксклюзивность. Эта эксклюзивность не для людей с огромным количеством денег или связей. Это эксклюзивность людей, которые хотят держаться вместе друг с другом. Это клубная культура не потому, что она отрицает каких-то внешних людей. Это клубная культура людей, которые чувствуют себя вместе, потому что они нравятся друг другу. Через знакомых на меня вышел замечательный эксцентричный человек Джеймс Бёрч, у которого на Дин-стрит, это одна из улиц Сохо, одна из главных улиц Сохо на этом километре, у него была небольшая галерея. Джеймсон Конрон с его приятелем Полом Конроном. И одна из его эксцентричных вещей Джеймса Бёрча была идея просто через разные странные связи организовать первую ретроспективу Фрэнсиса Бэкона в Москве. В 86 году, когда у него возникла эта идея, то есть все было решено, и разрешение получили, и так далее. Через несколько лет он организовал еще одну ретроспективу Гильберта и Джорджа. То, что это три человека были гомосексуалистами, оставалось неизвестным. Ни организаторам выставки с московской стороны, ни зрителям, на самом деле, московским. Может быть, так и нужно, потому что в конечном счете, во всяком случае, в искусстве Фрэнсиса Бэкона это играет, конечно, роль для человека, который смотрит и видит, но, в принципе, это не было решающим в его репутации. И Джеймс Бёрч попросил меня посмотреть на каталог, готовящийся каталог выставки, и потом попросил взять интервью Фрэнсиса Бэкона для русской службы BBC. Я решил сделать огромное большое интервью, беседу с Фрэнсисом Бэконом, к которому я очень долго готовился. Он меня пригласил в галерею Марлборо, которая была его галереей. Я вошел в галерею Марлборо. Это огромная совершенно зала. За маленьким столиком какого-то 18 века сидел огромный Фрэнсис Бэкон, то есть огромный по своей репутации. На самом деле это маленький был небольшой человек в черной кожаной куртке. Огромным лицом, которое казалось больше, чем его подвижная небольшая фигура, очень энергичная. Перед ним на этом маленьком столике стояла бутылка виски «Famous Grouse». Я вынул свой магнитофон. Поскольку я подготовился, я стал задавать разные вопросы. Он стал выдавать абсолютно классическую легенду Фрэнсиса Бэкона. А именно, он всегда обожал Маяковского, что его масса образов на его картинах связана с фильмом Эйзенштейна. Известная сцена коляски, падающей с одесской лестницы, и лицо кричащей няньки. Вот это вот лицо-рот, которое он много раз использовал. Потом он перешел на какие-то другие абстрактные идеи. И я задал конкретный вопрос. Вы знаете, вот выставка будет в Москве. У вас есть знаменитый триптих. Там он был включен в выставку «Папы римские. Три распятия». Это триптих распятия. Одна из фигур на одной из частей этого триптиха – это фигура человека, у которого повязка с нацистской свастикой. И я спросил, а вот эта вот свастика, как она вот увязывается с крестом? Я подумал, что он каким-то образом соединит идею распятого человека Римской империи. Он вдруг вошел в какое-то странное патологическое состояние бешенства. Его репутация очень связана с подпольной жизнью Сохо, гомосексуализм. Он любил садомазохизм в сексе. И он решил, что я намекаю на вот это вот аспекты его жизни. Он посчитал, что я воспринял свастику в картине как одобрение фашизма. Он вдруг начал на меня орать, что я пытаюсь подорвать его, значит, ретроспективу, репутацию в России перед выставкой. Я должен выключить немедленно магнитофон. Интервью на этом закончено. К этому моменту мы выпили полбутылки уже виски. Он был совершенно трезв. Я не очень. И он вдруг, у него как-то пробудилось какое-то любопытство. Он все-таки был очень живым человеком. Я говорю, откуда вы, наконец? И тут я стал рассказывать про свое детство, пионерский лагерь и так далее. И он каким-то образом совершенно изменился. Тогда он стал рассказывать действительно о своем детстве в Ирландии, действительно о своем гомосексуализме в связи с тем, что он вообще гулял с конюхами, чего отец вынести не мог, он его бил кнутом. Это был очень интересный разговор, который закончился в конечном счете в Колумбии. Вот тут надо рассказать, что такое The Colonial. В Сохо в 50-е годы и возникли огромное количество питейных заведений, которые и назывались послеполуденными питейными клубами. Это не были клубы, которые ассоциируются с именами того же Шерлока Холмса или Дизраэли. Это не Пэл-Мэл, это не английские клубы с дубовыми панелями, шелестящими газетами «Таймс» и кожаными креслами и трубками. Это действительно питейные заведения, где можно было выпивать тогда, когда все пабы закрыты. В то время вообще нельзя было даже купить алкоголь в магазинах просто в этот период дня. Этот закон был отменен не так уж давно, лет 15 назад. Выпивать там можно было действительно сколько угодно, опять же, до 11 часов. После 11 лицензия была до 11 часов. Это была, опять же, театрализация жизни. Это место, в котором люди оставляли весь свой как бы социальный статус ради разговора с интересными собеседниками, вне зависимости от их статуса. Владелец какого-нибудь секс-шопа мог встречаться с Фрэнсисом Бэконом, Люсиен Фройд встречался с каким-нибудь банкиром, а этот банкир мог встречаться с каким-нибудь матросом заезжим, буквально. The Colony Room из-за того, что членом его стал Фрэнсис Бэкон, отождествляется с так называемой лондонской школой живописи, которая само по себе некоторые выдуманные понятия, они просто пьянствовали вместе. Это были друзья. Очень разные художники, разного происхождения. Кстати, все не чисто английского происхождения. Все-таки Фрэнсис Бэкон был ирландцем в очень большой степени. Люсиен Фройд, как мы понимаем по его фамилии, венского происхождения. Ауэрбах из Германии. Ауэрбах – это еще одно крупное имя. Это был такой вот и есть хроникер, живописный хроникер лондонской жизни. Это сцены в метро с такой густой краской, он такой колорист. И из этого возникло понятие лондонской школы. Colony Room был одним из этих мест. И, знаешь, меня привел в Colony Room Фрэнсис Бэкон и Джеймс Бёрч, который организовал его выставку в России. И они сделали меня членом, потому что это был частный клуб. Ты должен был платить минимальные деньги, по-моему, около 50 фунтов в год. Но пробиться туда было довольно сложно. Им не подходили люди, которые не умели рассказывать истории и вообще общаться. Я сначала страшно всего этого боялся. Клуб был основан дамой по имени Мюриэл Белча. Отец ее был еврей португальского происхождения, который был одним из главных импресарио города Бирмингема, основателя Александра Сиэта, главного такого кабаре, театра кабаре. А она была лесбиянкой, она, как только отец умер, она сбежала в Лондон и открыла это заведение, вроде бы она называла его Colony, потому что ее любовница была из Карибских островов. Я помню, там действительно была шторка такая из бамбука, но по идее это была зеленая совершенно комната, зеленая, как зеленый змей. Там были люди из журнала Spectator, эксцентрики, из Daily Telegraph. Это была не консервативная компания, но это был то, что называется по-английски «Тори», что не обязательно отождествляется с консервативной партией. Это были анархисты, для которых важна не свобода, а воля, то, что называется, то, что разница между freedom and liberty. Так вот, они были либертанистами. Одним из членов клуба, скажем, был Джордж Мелли, эксцентричный джазовый певец, который одновременно был еще грандиозным специалистом, автором многих книг по французскому сюрреализму. И хотя весь этот разговорный бурлеск закрывался в 11 часов, все потом устремлялись в еще один клуб, который был на той же улице. Они приходили в подвал, который выглядел как какой-то двойник. Colony Room, тоже зеленый, под названием Jerry's. Jerry's закрывалось где-то часов 5. Там уже начиналось действительно джазовое пение. Оттуда в каком-то смысле вышла репутация крупных звезд музыки. Лиза Стэнсфилд, ее знаменитое пьяное исполнение знаменитой песни, легендарной песни «Valentine, my Valentine». 90% из легендарных этих имен умерло. Какие-то из них выросли в другие крупные имена. В последнем поколении Colony Room был Дэмиан Херст. Бармен Майкл Уоджес, покойный, опять же, но довольно молодым, он умер. Как всякий бармен последний, он был и собственником этой Colony Room. И Colony Room закрылась просто потому, что лендлорд уже не продлевал разрешение на существование этого клуба. No, not if you care for me. Day. Косуха удивительна в этом смысле. Это все-таки это район, который, казалось бы, это маленькая Европа на территории Великобритании. Место, где каждый чувствует себя в какой-то в своей среде, одновременно не являясь тем, кем он является в заурядной жизни. До сих пор существует этот Джерри's подвал, где висят фотографии всех этих покойных гениев. Вдруг стал моден Триша по имени барменша. Это был подпольный горный клуб, но не подпольный горный клуб, как мы себе это представляем, какое-то казино. Нет, там приходил, там был маленький бар, а за занавеской какие-то старые итальянцы-пенсионеры играли в кости. Но сейчас вдруг вся вот толпа модная решила перейти вот в это заведение. Рядом с Колонером в двух шагах было заведение под названием «Coach and Horses» – «Карета и лошади». Паб, где покойный, опять же, колумнист «Спектейтера» Джеффри Бернард упражнялся в такой метафизике умирания. У него была колонка под названием «На дне», где он описывал деградации своего. Он был алкоголик, он выпивал по 3 бутылки водки в день. Но писал он об этом остроумно, он был другом Грэма Грина, и он ходил в Колонерум. И вокруг этого паба «Coach and Horses», «Карета и лошади», где он сидел, который был его просто дом, он там почту получал. Однажды он там заснул, и Кит Уайтхаус написал пьесу с Томом Конти на Вест-Энде в одном из крупных театров. Эта пьеса игралась. Короче говоря, Сохо, оно трансформируется. Один из последних людей, которые обслуживали в Колонерум, замечательный совершенно один из величайших миксологистов, которые мешают напитки, коктейли делают, Дик Брэдселл, из Колонерум, он открыл свое заведение. Его невозможно найти, нужно все знать. Причем музыка, которую все слушали, конечно, все слушали. Хотя в Колонерум, в эпоху легендарную ее, это все-таки было разговорное место. Периодически Кенни Клейтон, такой доходяга, но довольно известный в джазовых кругах. Потому что неподалеку был еще знаменитый джазовый клуб «Hundred Club». Названием 100, просто это номер дома на Оксфорд-стрит, на границе Сохо. Он садился с такой расшатной фортепиано и играл такой тяжелый диксилендный фортепианный джаз. И вдруг, когда вот он начинал вот эту вот билиберду, казалось бы, член клуба, легендарный Джордж Мелли, начинал подпевать, это превращалось в настоящее искусство.
Писатель Зиновий Зинник в передаче «Богемный Лондон. Злачный Сохо».
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает Дмитрий Плакс, писатель, переводчик, звукорежиссер. Более 20 лет он живет и работает в Стокгольме.
Я происхожу, как, тут я делаю руками кавычки, да, как художник из такой авангардистской среды. Когда-то я был участником и одним из основателей одной из самых первых таких интердисциплинарных художественных групп или движений в Беларуси, которая называется «Белорусский климат», которая в прошлом году отмечала 30-летие свое, которое мы отмечали 4-дневным фестивалем в Стокгольме, а потом еще фестивалем в Берлине и так далее. Один из жанров, которым занимался и который придумал «Белорусский климат», это было так называемое «изустное кино». Ну, в самых общих чертах этот человек выходит на сцену и рассказывает то кино, которое происходит у него в голове. Условия всего два. Первое, оно должно быть рассказано в кинематографической терминологии, то есть крупные планы, там, врезки, как бы как идет камера, как записывается звук и так далее. Другой момент, сам процесс вспоминания фильма и его как бы создание должен происходить в реальном времени. У меня есть один изустный фильм, это «Мюзикл без музыки». Я могу его показать. Очень порежу сильно копию мою. Первое, что мы видим, это руки. Руки человека, который ставит на стол черный футляр. Поглаживает крышку. Мы видим, что она относится к этому футляру с большой нежностью. Нажимает на кнопочку с характерный звук пружинки, маленькой пружинки. Медленно открывает футляр. И мы видим, что там лежит нечто блестящее, металлическое, разделенное на составные части. Он достает какую-то часть металлическую из этого футляра. В кадре рука выходит за кадр, пространство за кадром. Он ставит на стол маленький пузырек с какой-то жидкостью. Левая рука выходит за кадр. Оттуда какая-то ветошь. И он начинает, значит, эту металлическую часть смазывать, протирать ветошью, делать такую оружейную работу. Следующий кадр. Человек идет по улице. Человек одет в черное, кругом белый снег. В руке у него этот черный футляр. Он подходит к большой черной машине, открывает дверь, с характерный звук, садится за руль и выезжает за кадр. Следующий кадр мы видим кино черно-белое. Мы видим пустую улицу, заснеженную, черное полотно дороги. Камера показывает нам, как медленно-медленно с левой стороны кадра в кадр въезжает вот эта черная машина. Это огромный черный джип Mercedes. Он очень медленно едет от одной стороны кадра. Сначала мы видим капот, который медленно продвигается, стойки передние. Потом мы видим окно водительское, боковое, заиндевевшее. За этим окном мы видим только профиль человека, который сидит за рулем. Профиль видно, что это наш старый знакомый. Мы понимаем это потому, что он, видимо, держа руль коленями, ставит на него черный футляр, открывает его и начинает доставать оттуда детали. Через некоторое время машина останавливается, не доехав до середины кадра. Он поворачивается на сиденье, видимо, для того, чтобы собрать то, что он достает из футляра. Следующий кадр, он поднимается от пассажирского сиденья, опять садится в профиль, машина начинает движение, опять очень медленное. Стекло опускается, и мы видим, что человек выглядывает в окно. Мы видим только его глаза в прорези приоткрытого окна. Машина при этом двигается очень медленно. И тут мы черный профиль видим, что он подносит к лицу, к голове какой-то длинный предмет. Через некоторое время крупный план, окно, заиндевевшее, профиль. И мы видим, что то, что он поднес к лицу, это труба, музыкальный инструмент. Машина продолжает движение. Мы видим пальцы, которые двигаются над кнопками трубы. Человек играет, но звука мы не слышим. Машина уезжает, постепенно исчезает из кадра с левой стороны. И титры. Есть такой музыкальный феномен, это называется «данс-банд», танцевальные коллективы. Они играют очень простую поп-музыку, под которую люди танцуют. Когда я попал в Швецию, я был довольно молодым человеком, все еще тогда, мне было 25 лет, 27, я имел определенное представление о Швеции. Для меня Швеция была страной высокой культуры. Стринберг, Бергман и так далее. То есть вот этот весь набор советского интеллигента или полуинтеллигента. И когда я попал в Швецию, я женился. Моя тогдашняя супруга тогда училась в университете. И мы жили в студенческой квартире ее, когда я приехал в Швецию. Жили очень бедно, естественно, поскольку я только что приехал, она была студенткой и так далее. По телевидению у нас были только те каналы, которые были бесплатно. Их было совсем немного, 3 или 4, я не помню уже. И один из этих каналов, это был канал, который вот крутил не круглые сутки, но целый день. Круглосуточного телевидения в Швеции, по-моему, тогда не было еще. Швеция вообще, как бы, в скобках я могу заметить, страна радио, а не телевидения. И вот это был канал, где крутили коллективы, которые играют на танцах для танцующих. И вот это была моя первая встреча со шведской культурой непосредственно в Швеции. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать, да? Я как бы ожидал увидеть нон-стоп идущие фильмы, тяжелые скандинавские шведские фильмы Бергмана, Видеберга и я не знаю, кого еще, всех шведских режиссеров. А вместо этого я увидел людей в странной одежде, поющих слащевыми языками шлягеры в 3 аккорда.
Stäckte ut våra armar. Vad var det vi sånne vitt hod Tittade ut ifrån berget Vad var det vi skrek när drömmar bar oss bortom stan och En dag ska vi härifrån
Шведский, в прошлом белорусский писатель, переводчик, звукорежиссер Дмитрий Плакс в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.